Анатолий Васильевич Луначарский. Культурные задачи рабочего класса. Культура общечеловеческая и классовая. Часть первая. Противопоставление культуры общечеловеческой культурам национальным – вещь обычная. Разрешение кажущегося противоречия между этими понятиями известно и понятно всем. С патриотами древнекитайского образца, желающими отгородить свою культуру от общей какой-нибудь стеной, скучно спорить. Даже война, растерзавшая человечество не столько по национальным, сколько по военно-полицейским в государственной границе, лишь ненадолго подарила поверхностный успех проповедникам горячечной любви к своему, на подкладке ненависти и презрения к чужому. Человечество идет неудержимо по пути к контрнационализации культуры. Национальная основа, разумеется, останется надолго, может быть, не всегда. Но интернационализм и не предполагает ведь уничтожение национальных мотивов в общечеловеческой симфонии, а лишь их богатую и свободную гармонизацию. Побеждаются рамки нации, побеждаются и ступени эпох на великой лестнице мировой истории. Еще недавно даже среди утонченно образованных людей можно было встретить таких, которые признавали только современную европейскую культуру за истинно ценную. А все сокровища прошлого и все творчество отсталых народов считали за хлам, интерес не только для археологов и этнографов. Еще больше встречалось типов, которые принимали свой личный групповой вкус за объективный критерий при оценке художественных и интеллектуальных ценностей прошлых эпох. Один выхвалял Византию, другой проклинал ее и молился возрождению. Тут же можно было присутствовать при расколах возрожденцев и слышать, как одни, восторгаясь религиозной серьезностью и наивной глубиной раннего Ренессанса, предавали анафеме пустой и пышный XVI век, а другие, превозглашая полную победу гуманизма и расцвет чистой красоты силы кисти Рафаэля и Тицианов, пожимали плечами перед незрелыми продуктами творчества 15-х и 14-х веков, и так далее, и так далее. Нет эпохи, какой бы упадочной она ни была объявлена теми или другими авторитетами, которая не нашла бы и защитников. Сколько времени считалось незыблемым, что барокко есть явный распад чистого стиля эпохи Возрождения. И мы уже слышали с тех пор, что барокисты – это великие футуристы XVII века. Словом, от деревяшек каких-нибудь батакудов до красочных симфоний Уистлера, от первобытного плясового ритма до Дебюсси лица и группы выбирали себе кумиров и вопили «нет бога, кроме этого бога». Вот тут-то, я думаю, и начинается поворот к подлинному пониманию общечеловеческой значительности художественной и устной культуры во всех ее проявлениях. Тут я считаю ее глубоко необходимым и отрадным. По-видимому, сама эклектическая ярмарка последних десятилетий научила людей не швырять сразу прочь все то, что показалось непонятным и нелепым. Мало-помалу научились слушаться в аргументы друг друга, и растет число тех, кто умеет гордиться всем художественным достоянием человечества, любит все его прошлое, ценит творчество всех наций, всех веков, в тех шедеврах, в которых данная форма жизни и чувства нашла точное, сильное и чистое выражение. Так обстоит, по-видимому, дело с противопоставлением национальных культур и культур отдельных эпох, идея культуры общечеловеческой. Но постановка вопроса об отношении этой общечеловеческой культуры и культур классовых – вещь новая и малоразработанная. Поскольку такое противопоставление делалось до сих пор марксистами, оно встречалось холодно или даже резко враждебно. Особенно же всякий разговор о пролетарской культуре, которая начинает деразвиваться и будет во многом резко отличной от культуры буржуазной, находил весьма ожесточенный прием. Как вносить классовую рознь даже в область культуры? Куда мы идем? Скоро будут говорить не только о пролетарской музыке, но и о большевистской скульптуре и меньшевистской архитектуре. Эти партийные люди все на свете хотят разрезать по квадратикам своей отвратительной классовой сетки, которая превращается прямо-таки в графы фракционной бухгалтерии, и так далее, и так далее. Сколько гневных и красивых фраз можно выпустить по этому поводу? Как легко громить фанатиков раскола с точки зрения единого общего идеала, всего великого и прекрасного, и тому подобное? Но все это только ветхая фразеология, за которой скрывается отчасти лень мысли, отчасти сознание того, что для сереньких служителей мутной культуры ночь, в которой все кошки серы, служит обстановка наиболее благоприятной. Научно-социалистическая социология, которая среди других своих принципов установила, как один из важнейших, принцип классового характера всякой культуры, кроме первобытной и грядущей социалистической, не может остановиться перед храмом искусства, на вратах которого эклектики начертали табу. Очень распространена идея, что подлинным творцом культурных ценностей является личность. Однако лишь при чисто мистическом подходе к личности можно принимать ее за какой-то первоисточник творчества. Наука с такой решительностью отвергла в настоящее время представление об индивидуальном духе как о чем-то не подлежащем и не поддающемся анализу. Результаты этого анализа с такой несомненностью обогатили человеческую высыпь, что сомневаться в необходимости ставить вопрос о том, откуда произошла и чем определилась личность в своем содержании, нельзя. Если мы даже отведем для простоты силу способностей формальную талантливость данной личности насчет физиологии, объясним ее наследственностью или изменчивостью, то и тогда область, подлежащая социально-психологическому исследованию, нисколько не обеднеет. Можно проводить известные идеи и чувства, связывать и организовывать их с большей или меньшей яркостью, стройностью, с большей или меньшей степенью заражающей и покоряющей убедительности. Но вопрос о том, каковы именно эти идеи и чувства, и почему именно они появились как раз в данной связи, остается вопросом социологическим,